Алексей Ковтунов. Путь строителя 9. Глава 1. Рана на предплечье выглядела паршиво. Края воспалились и покраснели, но Эдвин за свою жизнь видел такое столько раз, что беспокоиться даже не думал. Промыл тряпкой, отжал лишнюю воду, а затем достал из мешочка на поясе щепотку тертого корня пенницы и щедро, не жалея, заложил прямо в рану. Жижа зашипела и тут же вспучилась мелкой белесой пеной. Беженец дернулся, попытался отнять руку, но Эдвин придержал за запястье и покачал головой.
«Лежи и не дергайся! Так и должно быть!»
Пена бурлила, расползалась по краям раны и вытягивала наружу грязь вперемешку с нитками от повязки и еще какой-то дрянью, которая определенно не должна находиться внутри человеческого тела. Минуту спустя вся эта дрянь стекала по руке на тряпку, и рана заметно посветлела.
«Ну вот, дальше лазарет сам доделает, пыльца свое возьмет».
Эдвин обтер руки, проверил повязку у соседней койки, где лежала женщина с вывихнутым плечом, уже вправленным и зафиксированным, и напоследок заглянул к мужику в углу, у которого третий день не спадал жар. Жар, впрочем, спадал, просто медленнее, чем хотелось бы. Но внутри лазарета дело шло несравнимо быстрее, чем снаружи, и этого дурня через пару дней уже можно будет выгнать обратно на свежий воздух. Огляделся и убедился, что все пациенты спят. Четверо из шести под действием дурманящего отвара, оставшиеся двое просто вырубились от усталости, и в ближайший час никто из них не проснется. Тихо, только потрескивает лучина в плошке с жиром светорога, да где-то за стеной стрекочут сверчки. Эдвин проверил, что никто не подглядывает, потом еще раз осмотрелся на всякий случай, и только после этого позволил себе устало плюхнуться на лавку у стены. Вытянул ноги, прислонился затылком к бревну и улыбнулся. Созидатель-то настоящий все-таки. Ненастоящий бы не смог сотворить такое, это точно. Ненастоящий бы воткнул 4 столба, накрыл, чем попало сверху, и назвал это больницей, мол, руны есть и ладно, пользуйтесь. В городе таких больниц навалом, и люди лорда почему-то все чаще закрывают на это глаза. А тут все иначе. Бревно живое, пыльца летает, стены гудят от пропущенной основы, даже пол и тот отзывается, если приложить ладони прислушаться. Ни сам Рэй, ни кто-либо другой в этой деревне даже не подозревает, насколько удивительна эта постройка. И вот что действительно забавно. Ходят мимо, заходят внутрь, лечатся, выходят, и ни одному в голову не приходит задуматься, где именно они побывали. Эдвин не знает ни одного живого человека, который мог бы повторить что-то отдаленно похожее. Может, когда-то такие и были. Давно, когда Созидатели еще не перевелись и строили такое, от чего у потомков челюсти отвисали на 3 поколения вперед. Но сейчас таких нет. Старик побывал в разных местах и повидал разных мастеров, и ни один из них не дотянулся бы до пацана, который еще полгода назад выглядел совершенно никчемным вороватым попрошайкой. Нет, конечно, лазарет не умеет воскрешать из мертвых, в этом пришлось убедиться и не раз. Среди беженцев были такие, которых Эдвин не вытащил бы никакими корнями и никакими отварами, и пыльца тоже не помогла, как бы ни старалось бревно на потолке. Троих похоронили за стеной, молча. Эдвин каждый раз стоял рядом и злился на собственное бессилие, хотя виду старался не подавать. Но если вспомнить, в каких условиях пацан все это строил, насколько сжаты были сроки и насколько скуден материал, то получается, что он сотворил настоящее чудо. Из подручных материалов и одного живого бревна, которое поначалу даже вставлять было некуда. «Но скажет ли Эдвин об этом Рэю?» Старик тихо усмехнулся в бороду и помотал головой. «Не, даже не намекнет. Одобрение этому пацану не нужно. Он и без похвалы попрет вперед с упрямством горного козла, и никакая сила его не остановит. А похвали его разок, так он и вовсе решит, что ему все по плечу и полезет туда, куда лезть не следует. Впрочем, он и так туда лезет, причем регулярно и с нездоровым энтузиазмом». Поднялся, прошелся между коек, на ходу проверяя лбы и пульс. Женщина с плечом спит крепко, дыхание ровное. Мужик с жаром порозовел, и это хороший знак. Завтра к обеду будет ворчать и проситься домой. Как все они ворчат и просятся, стоит им полегчать хоть на каплю. Беженец перед плечем тоже задремал. Рана под повязкой не кровит, пенница сделала свое дело. На дворе ночь. Пора бы и домой поковылять. Кости ноют, спина затекла. А глаза закрываются сами по себе. Если не уйти сейчас, то придется ночевать прямо тут, на лавке. А утром потом разгибаться полчаса. Вот только уже который час Эдвина не отпускает одна назойливая мысль. Поначалу он ее прогнал, но мысль оказалась настырной и вернулась обратно. Потом прогнал еще раз и к четвертому разу понял, что эта муха никуда не денется и будет жужжать хоть до утра.
«Не, глупо же!»
Эдвин мотнул головой, нахлобучил халат и вышел за дверь. Ночная прохлада ударила в лицо и на секунду полегчала. Свежий воздух прочищает мозги не хуже нашатыря. Захлопнул дверь, сунул руки в карманы и поковылял домой, пробираясь между домами привычной дорогой, на которой знают каждый камень и каждую кочку. Разве что по пути заглянул к бабке и разбудил ее громким стуком в дверь.
«Идея паршивая! За больными и убогими следи!» —
рявкнул он куда-то в приоткрытую дверь.
«Точнее, за себе подобными!»
Из темной комнаты послышалось недовольное ворчание, затем полетели проклятия и любезности, из которых полоумный старик звучало как высшая похвала. Ну, на фоне остальных фраз, по крайней мере. Так что, убедившись, что бабка проснулась, Эдвин со спокойной совестью продолжил свой путь. Все-таки лазарет без присмотра оставлять нельзя. Мало ли какой пациент ночью учудит и захочет окочуриться. Потом окоченеет, и выносить твердый труп будет уже не так удобно, как теплый и мягкий. Эдвин продолжил путь, и вроде бы все хорошо, вот. Только мысль никуда не делась. Ковыляла рядом, ноздря в ноздрю. И стоило Эдвину отвлечься на секунду, наглая зараза тут же влезала обратно и усаживалась посреди головы, устраиваясь поудобнее.
«Бред!»
Эдвин остановился посреди тропинки, хлопнул себя ладонью по лбу и зажмурился.
«А ну, старый, ты еще не настолько полоумный, как все думают. Хотя, может, и настолько, раз такое в голову лезет».
Мысль не вылетала и даже не шевельнулась, а только покрепче устроилась и, кажется, пустила корни. Ноги, между тем, понесли совсем не домой. Эдвин не сразу заметил, что свернул в противоположную сторону. Вернее, заметил, но не остановился, потому что ноги у него в последнее время завели моду ходить куда хотят, а голова потом разбирается с последствиями. Не первый раз, впрочем. В его возрасте полезно иметь ноги поумнее головы, особенно когда голова отказывается принимать разумные решения. Через пару минут он уже стоял у восточной части стены и смотрел на кучку рыхлой земли метрах в 100 от чистокола. Стражник на ближайшей вышке, судя по всему, даже не заметил передвижений, но оно и понятно. Все-таки старик не в первый раз пробирается через заросли. Они его никогда не выдавали. Но все равно Эдвин мысленно отметил, что надо бы сказать Гундеру, чтобы как-то повнимательнее следили за округой его подопечные.
«И все-таки этот больной точно заразный», — вздохнул старик, припомнив Рея и его вечные нездоровые идеи.
Раньше Эдвин всю жизнь прожил нормальным, спокойным травником. Ковырялся в грядках и сушил корешки. А из-за развлечений позволял себе разве что кидать навозом в особо наглых соседей. Ну ладно, может, не самым спокойным, но все равно нормальным ведь, да? В это Эдвин старался верить изо всех сил, и иногда даже получалось. Но теперь вот он посреди ночи стоит у стены и собирается делать то, за что в приличном обществе как минимум косо посмотрят, а в неприличном могут и по шее дать. Присел на корточки, положил ладонь на землю и прикрыл глаза. Ближайшее дерево за стеной росло шагах в 10. Старая ольха с раскидистой корневой системой, которую Эдвин прощупал еще в прошлый раз, когда закапывал. Корешки послушно потянулись к указанному месту, расковыряли землю, выпихнули наружу пару камней и выволокли из-под земли грязный сверток размером с небольшое бревнышко. В нос ударил тяжелый сладковатый запах, от которого нормальный человек бы отшатнулся и начал дышать через рот. Эдвин даже не поморщился, потому что дома у него уже который день воняет не лучше, причем источник запаха он так и не нашел. Может, какое-то Зелье на полке забродило, может, крыса забралась куда-то в щели и там и сдохла. В любом случае, руки до поисков пока не дошли, а нос давно претерпелся. Подобрал сверток, отряхнул от налипшей земли и сунул под мышку, чтобы не отсвечивать на фоне стены. Стражник наверху затопал ногами, изо всех сил вглядываясь в ночную темень, но быстро отвернулся, и Эдвин, воспользовавшись моментом, скользнул вдоль чистокола к проходу. Вокруг деревни было темно и сухо, если не считать факелов на стене, от которых на землю ложились рыжие пятна света. Луна спряталась за облаками, и это Эдвина вполне устраивало. К реке вышел со стороны карьера, обогнув деревню по широкой дуге, и сразу заметил факелы у стройплощадки. Работяги и ночью не угомонились. Катали бочки с раствором, месили что-то в корытах, и по дороге двое мужиков волокли здоровенное бревно, ухая и переругиваясь на каждом шаге. Никто на Эдвина даже не посмотрел. И хорошо. Потому что если застукают за тем, что он собирается сделать, объясняться будет даже сложнее, чем в тот раз, когда его поймали на чужом огороде с лопатой и мешком навоза посреди ночи. Тогда хоть соврал, что «удобряю по доброте душевной», и половина деревни даже поверила, хотя вторая половина покрутила пальцем у виска. Собственно, добрался до прудика и сразу присел на корточки. Вода в нем стояла темная и неподвижная, и только пара коротких волосков торчали над поверхностью, да и то, если не блики от факелов, вряд ли заметил бы. Тварь то ли спала, то ли притворялась. С волосянками никогда не угадаешь, у них сон и засада выглядят одинаково. Старик развернул сверток. Тряпица отлипла с влажным чавканьем, и на ладонях оказалась тощая зеленоватая нога жила, высохшая до такого состояния, что кожа на ней натянулась как пергамент, а длинные узловатые пальцы скрючились в последнем судорожном жесте. Посидел, повертел ногу в руках, а следом размахнулся и кинул ее в центр прудика. Плюхнуло негромко, темная вода сомкнулась, и на поверхности пошли круги. Секунду ничего не происходило. Потом вода забулькала, волоски разом подтянулись к месту падения, и со дна поднялся мутный клуб грязи, как всегда бывает, когда тварь начинает возиться с добычей.
«Кушай, кушай», — приговорил Эдвин, глядя, как круги расходятся к берегам. «Но распробуй хорошенько».
Помолчал, посмотрел на темный лес, и глаза у него на мгновение стали цепкими и жесткими, совсем не стариковскими.
«Скоро добавка сама придет».
Вот эти вот ночные прогулки по деревне уже как-то начинают входить в привычку, если честно. Иногда кажется, что я тут шастаю по ночам даже чаще, чем днем. Хотя в этом есть некая логика. Ведь ночью в лес копать голема не пойдешь. Там, кроме него, может что-нибудь встретиться. А вот днем вполне можно и погулять по природе. Но на темное время суток остаются дела деревенские, потому и приходится вот так распределять рабочий день. Ага, день, как же. Мой рабочий график теперь даже на смены не поделишь. График совершенно ненормированный, и сделать с этим ничего не получится. Увы, но работа за еду, она такая. Жрать-то хочется всегда. Вот отобьемся и заживем. Тихо усмехнулся себе под нос. Да, забавная шутка насчет «заживем». Сдается мне, как только все это закончится, работы станет только больше. Вот с такими мыслями и шел по опустевшим улицам деревни. Да, днем тут куда многолюднее. Все-таки это не наш современный мир с фонарными столбами на каждой улице и, собственно, со светящимися фонарями на этих столбах. Деревенским приходится подстраиваться, так что вечерние прогулки — удел преимущественно городских. Но стоит отметить, что при всей пустынности обычной для этих мест тишины нет. Из кузни Борна доносится стук молота и, к моему удивлению, голос Дагны. Что-то там клепают вместе и параллельно обсуждают технологии производства. Дагна бы и ночью работала у себя в кузне, но ее недавно начали прогонять на ночь, мол, жилы все ближе и могут появиться разведчики, так что лучше быть за стеной. Со стороны южных ворот тоже слышны переругивания и мерный стук молотков, а палубку устанавливают. А где-то далеко, ближе к восточному краю деревни, кто-то разрывался таким ором, что даже собаки помалкивали.
«Натягивай сильнее! Чего ты жмешься? Выше бей, выше! Руки неправильно держишь! Кто тебя учил? Какой дебил колчан за спину вешает? Ты что, в сказку попал?»
Голос, как мне показалось, принадлежит Вельту, и перепутать его с кем-то другим сложно. Причем орет он так, будто от этого зависит его собственная жизнь, а не жизнь тех бедолаг, которых он сейчас гоняет. Судя по крикам, там тренируются лучники. Причем такие, которые явно держат лук, если не в первый, то уж точно даже не в третий раз. Второй, скорее всего, по крайней мере очередной крик отчаяния Вельта, примерно подтвердил мои догадки. Хотя он-то обычно спокойный и ни разу раньше не слышал, чтобы вот так истошно орал. Ополчение, значит, и правильно. Потому что силами троих гвардейцев, горских солдат и такой же горских стражников стены не удержать, хоть-то эти стены из чистой стали отлей. Укрепление без защитников не стоит ничего, это как запереть дверь, но забыть про окна. Вот и приходится вчерашних копателей и беженцев ставить к бойницам, пусть учатся. Из лука стрелять, правда, штука непростая, я еще в прошлой жизни пару раз пробовал на каком-то корпоративном мероприятии. Хватило, чтобы раз и навсегда понять, что это занятие явно не для меня. Пальцы потом болели 2 дня, а стрела улетела куда-то в небо и не вернулась. Но в нашем случае особой меткости не нужна. Ополченцам не придется с 500 метров вколачивать новые глаза в череп жилу командиру. Задача куда проще. Просто отправлять стрелу за стрелой в том направлении, откуда бегут полчища монстров, и не попасть при этом в своих. Вельт, конечно, от такой постановки задачи наверняка скривился, но лучше 100 криво летящих стрел, чем 10 идеальных, когда на тебя прет стая.
«Отставить! Все, заново, с первого движения! И не зажмуривайся, скотина, ты стреляешь, а не чихаешь!»
Ну, молодцы, пусть готовятся. А я пошел дальше, к Ольду, потому что весь день только об этом и думал, и руки чесались до такой степени, что даже заливка туннеля не сбила это ощущение. В мастерской горели лампы, и свет из проема ложился на утоптанную землю теплым желтым пятном. Заглянул внутрь и остановился. Обстановка там царила такая, что хоть картину пиши. Ольд сидел на лавке у стены, вытянув ноги и скрестив руки на груди, а рядом на полу прикорнули оба подмастерья, привалившись друг к другу плечами, и выглядели они так мирно, будто не баллисту собирали, а колыбельную слушали. Но самое главное, что Ольд улыбался. Не мне, пока он меня не заметил, а баллисте, которая стояла перед ним на станине посреди мастерской, и выглядела куда серьезнее, чем в прошлый раз. Причем намного серьезнее, и это я еще вежливо выражаюсь. Не стал его отвлекать и сам подошел к орудию. Любоваться издалека оказалось попросту невыносимо. Тетиву уже натянули на плечи, и я осторожно тронул ее пальцами. Тугая и толстая, под пальцами чувствуется накопленное напряжение. Ламели лиственницы чуть согнуты, напряжены, просят натянуть посильнее, и это хорошо. Мы такую возможность совсем скоро предоставим. Сразу захотелось нанести на плечи какие-нибудь руны, хотя бы накопитель, чтобы подпитывать упругость, но нет. Это прототип, и пока обойдемся без рунных костылей. Руны — это прекрасно, и они здорово облегчают жизнь, но любое изделие должно работать в первую очередь без них. Потому что магия — это дополнение к инженерной мысли, украшение на крепком фундаменте, а не замена ему. Если конструкция не тянет без магии, значит конструкция плохая, и никакая руна это не исправит, только замаскирует. А когда руна истощится или сломается, все развалится, и виноват буду я, располенился сделать нормально. Так что сначала механика, потом все остальное. Прошелся взглядом и пощупал каждую деталь, пока Ольд продолжал сидеть и лыбиться, явно наслаждаясь тем, что кто-то оценивает его работу. Ложе состоит из 2 половин, стянутых между собой железными скобами, вбитыми заподлицо, а внутри, между половинками, спрятан и зажат спусковой механизм. Все подвижные элементы сидят на втулках, которые Борн с Дагной выточили и подогнали прямо по месту. И дерево теперь не трется от дерева, а ходит по металлу, мягко и без скрипа. Все смазано и блестит в свете ламп от жира. Ложе целиком пропитано дегтем, рессора тоже смазана, и все места креплений усилены дополнительными накладками. Металла тут по массе чуть ли не больше, чем дерево, если судить на глаз. Кузнецы вложились серьезно, и видно, что некоторые детали переделывались не по одному разу. Пробовали, браковали и ковались заново, пока не получилось. Не буду их расстраивать, но переделывать придется еще и не раз. Не потому что вижу в этом прототипе какие-то грубые ошибки, просто так устроен любой процесс разработки. Ошибки неизбежны, и не бывает, чтобы получилось идеально с первой попытки. Всегда есть куда расти. Ну ладно, подрывы у меня чаще всего были идеальными, но мое присутствие в этом мире наглядно доказывает, что и грабли раз в год стреляют.